У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные події дня. Прес-службы белорусского и российского президента обвергают, нібито Путин едет в Минск подписывать конституционный акт. Представники белорусской оппозиции встретились в Вашингтоне с Джорджем Бушем. В часе гутарки обмерковывалась возможность поддержки белорусских независимых СМИ. Александр Лукашенко стал первым европейцем, вылученным на высшую державную узнагороду Венесуэлы – Орден Вызволителя. У Министерства энергетики России заявляют, что цена на газ для Беларуси в наступном году будет прикладно 125 доляров. Сегодня помер письменник Валентин Блакит. Гэты да іншыя темы в программе «После выпуску новинок».
У студии новинок Сергея Бламейка. У Кремлі назвали спекулятивними фантазіями інформацію об тим, що президент Росії Путін стане керівником союзної держави Білорусі і Росії. Лідер «Єдиної Росії» Борис Гризлов повідомив, що дата підписання конституційного акту об створенні союзної держави ще не визначена, і затвердження документу у ході візиту Путіна у Мінську у полові снежня не планується. Більш подробязно об этом слухайте у нашій далішій програмі. Керівництво незалежної грузинської телекомпанії і медії заявило, що поліція нанесла їй шкоду на мільйони доларів під час захопу офісу компанії у початку листопада. Тоді у Тбілісі відбувалося задушення антиурадових протестів. Ті, хто критикує закриття станції, стверджають, що це був замах на свободу слова. Заборона на вещання медіа була знята раніше на гэтым тижні. Каля 20 чалавек загінулі і 27 былі параненыя ў выніку тэракту ў горадзе Мугдадзія на поўнач ад Багдаду. Смяротніца падарвала сябе ў штабе мясцовай суніцкай арганізацыі, якая выступае супраць Аль-Каіды ды іншых экстрэмістаў. Цэнтральная разведвальная ўправа ЗША паводле паведамленняў прызнала факт знішчэння відэазапісу допыту двух падазраваных у тэрарызме членаў Аль-Каіды. У лісце дырэктара ЦРУ Майкла Хайдена супрацоўніка агентства гаворыцца, што запіс быў зроблены ў 2002 годзе як частка сакрэтнай праграмы затрыманняў і допытаў. Паводле Хайдена, стужкі былі знішчаны ў 2005 годзе з мэтай прадухіліць з'яўленне іх у медыях. 16-тысячны контингент НАТО ў Косаве не будзе скарочаны. Аб гэтым дамовіліся ў Брусэлі міністры замежных справ паўночна-атлантычнага альянсу. Міністры таксама правялі перамовы з міністрам замежных справ Расіі Лаўровым, які заявіў, што перамовы па Косаве трэба працягваць, а рашэнне аб статусе краю мае прымацца ў межах ААН. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску і Москве зняпраўдзілі інфармацыю пра тое, што бліжэйшым часам нібыта будзе падпісаны канстытуцыйны акт саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Спасылаючыся на крыніцы ў атачэнні прэзідэнта Беларусі, такія звесткі распаўсюдзіла Радіо Эха Москвы. Падрабязнасці ў Алесі Дашчынскага.
Паводле радыёстанцыі «Эха Москвы» падчас візіту ў Мінск Уладзіміра Путіна будзе падпісаны канстытуцыйны акт, які абвесціць стварэнне саюзнай дзяржавы. Уладзімір Путін стане прэзідэнтам саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі пасля таго, як пакіне сваю пасаду. А Александр Лукашэнка ўзначаліць саюзны парламент. Кіраўнік прэс-службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Каракасе, заявіў:
то, что спланило «Эхо Москвы», пускай останется на совести «Эхо Москвы». Так как эта информация появилась в российских СМИ, то пускай российская сторона это и комментирует. Подобной информации мы не располагаем. И впервые слышим о том, что будут подписываться какие-то конституционные акты и распределяться полномочия между Лукашенко и Путиным. Об этом белорусскую сторону повестило «Эхо Москвы». Мы с удивлением восприняли эту информацию и выражаем крайнее сомнение.
Прэс-сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў сказаў, каментуючы інфармацыю, якая з'явілася на «Эхо Москвы».
Я могу только подтвердить, что визит господара Путина плануется в Беларуси. Плануется абмеркаваць широкое коло пытанняў двухбаковых адносінаў. Але ў гэтай практыкі я не бачу нічога надзвычайнага ці надта адметнага. Такія візіты практыкаваліся і раней. Мы працягнем развіццё наших двухбаковых адносінаў з Расійскай Федэрацыяй. питання порядку дня зараз ще удокладняються.
У прес-службі президента Росії назвали інформацію «Ехо Москви» спекулятивними фантазіями.
Якщо ви хочете на слухах основуватися, обращайтесь к тим людям, які вот без ссылки на нас дають какую-то інформацію.
Пресовий секретар Павла Бородіна Іван Макушок сказав, що у Мінську відбудеться посідження вищого держсовету союзної держави.
В повестке дня которого нет вопроса о конституционном акте. Там есть вопросы, связанные с утверждением бюджета. Повестка дня Высшего Госсовета утверждается заранее. Та информация, которая распространяется якобы в виде каких-то утечек из администрации одного или другого президента, пока под свою почву не имеет.
Поводле белорусского политолога Виталия Селиска, эта информация нагадывает провокацию.
Вот треба ведать Лукашенко, который воспринимает информацию, что он сгодится на посаду старшины некого парламента. Ведайте, это... Гэта нейкае цалкавістае вар'яцтва.
Сам жа Александр Лукашэнка знаходзіцца гэтымі днямі ў Венесуэле, дзе стаў першым еўрапейцам, вылучаным на вышэйшую дзяржаўную ўзнагароду гэтай краіны – Ордэн Вызваліцеля. Сёння другі дзень візыту афіцыйнай беларускай дэлегацыі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі за акіян – асваенне нафтавых радовішчаў у гэтай краіне, з якіх Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы. Апроч таго, прадстаўнікі беларускіх вытворчых прадпрыемстваў хацелі б перанакіраваць у Лацінскую Амерыку прадукцыю, якая не можа канкураваць на еўрапейскім рынку. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
У Каракасе Александра Лукашэнку прымалі як найвышэйшага госця з вайсковым парадам, выкананнем дзяржаўнага гімна Беларусі. Апроч таго, Лукашэнка вылучаны на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – Ордэна Вызваліцеля. Ордэн гэты, які ўручаецца за выбітныя заслугі перад радзімай, прысуджае асабіста кіраўнік Венесуэлы. Прадстаўнікоў Еўропы сярод кавалераў ордэну яшчэ не было. У найбліжэйшым атачэнні кіраўніка Беларусі дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман, а таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў, першы віцэ-прэм'ер ураду Уладзімір Сямашка. Паводле афіцыйных крыніцаў, паміж Беларусію і Венесуэлай падпісана 70 двухбаковых дакументаў, а агульная сума кантрактаў перавысіла 650 мільёнаў даляраў. Абвешчана, што бакі прыступілі да стварэння сумесных прадпрыемстваў у галінах здабычы нафты, сейсмавай веткі, вытворчасці будматэрыялаў. Плануецца пастаўка ў Венесуэлу беларускай аўтамабільнай, сельскагаспадарчай, дарожна-будаўнічай тэхнікі, а таксама побытавай. Ужо бліжэйшым часам у Венесуэле, паводле беларускага праекту, будзе пабудаваны аграгарадок на 5000 жыхароў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур у інтэрв'ю «Радіо Свабода» сказаў, што выхад на новыя рынкі, якія ў большыні выпадкаў ўжо падзеленыя паміж прамыслова развітымі краінамі, гэта выключна станоўчы факт.
Любой рынок новы всегда сулит достаточно большую динамику развития.
То, что вот, краіна аддалена ад Беларусі географічна?
Да, конечно, в общем-то, более сложный вариант. Но ведь глобализация предполагает возможность торговать на той территории не только своим товаром, но и товаром этого же государства. Можно создавать свои резиденты, зарабатывать там деньги, торгует их товаром, их ресурсами. Составляющая, связанная с услугами, с работой там, она гораздо более выгоднее с точки зрения затрат, материальных затрат снижается. Это очень хороший факт.
Эксперт в энергетичных пытаннях Валентин Мацкевич не таки оптимист, что до беларуска-венесуэльских относинов. И он перакананы, что географичная отдаленность все ж мая свою специфику и кировать процессами проз интернет и телефон не завсёды продуктивно. З іншага боку, ён не выключае, што ў сумесных праектах дзяржаўныя інтарэсы шчыльна перакрыжоўваюцца з асабістымі.
Любое супрацоўніцтва мае эканамічную выгоду. Але згледзець вялікіх адлегласцей адзін ад аднаго, гэтыя стасункі напрамую, яны не вельмі ўплываюць. Тут ўсё ж такі задзейнічаны нейкі прыватны бізнес. Могуць мець гэта вялікую выгоду. То, што атрымае як дзяржава Беларусь, дзяржаўныя структуры, якія будуць удзельнічаць, яны атрымаюць за гэта оплату, коли глядеть по нафте, будет добыта и потом продаденная. До Беларуси она, конечно, не доедет, коли бы как бы отримали сродки, за какие можно закупить нафту, например, у России. То мне, сдается, тут такого варианта нема.
Сегодня Александр Лукашенко возьмет удел в открытии национальной выставы Беларуси в Каракасе, на якой мають экспоновать свои товары и послуги больше за 200 белорусских вытворцев. После этого почнутся перамовы Александра Лукашенко и Уга Чавеса, а так само запланованная суме Сная поездка президентов у один из военных городков близу венесуэльской столицы.
А зараз реакция на поездку белорусского керавництва у Венесуэлу слухача свободы.
Александр Лукашенко поехал в Венесуэлу явно для того, чтобы посочувствовать своему другу Уго Чавесу, который проиграл референдум. Несомненно, Александр Григорьевич поделится с другом своим богатым опытом по фальсификации выборов. Так что гражданам Венесуэлы надо быть начеку. В следующий раз Уго Чавес может выиграть любой референдум, любые выборы. Владимир, город Пунск.
Агляд ваших звонков на свободу хвилину праз 15. А делегация белорусской оппозиции находится у Вашингтоне, где белорусов принимают на высшем уровне. З ними гутарили президент краины Джордж Буш, держсекретар Кандализа Райс, ведомые конгрессмены и иншие уплывовые особы. За пошними новинами из Вашингтона Владимир Глот.
Белорусских политиков примал конгрессмен от республиканской партии Кристофер Смит, якого многие лечат головным лоббистом демократичной Беларуси у парламента Злучених Штатов. Менавіта ён автор двух актов об поддержке демократии у Беларуси. Анатолий Лебедько отмечает, что эта встреча была вельми конкретной.
Мы и с ним, и с остальными конгрессменами обмерковывали такую конкретную инициативу в наступный год, 90-е годки Белорусской Народной Республики, как конгрессмены, как можно большей колькостью, приняли удел такой акции, как бы там белорусской амбассады. И сам Смит, и иншие его коллеги погоджались, так что, окромя питания таких великих, стратегичных, мы обмерковывали и нечто вельми конкретное. Ну и с ним так само обмерковывалась ситуация с Белсад, там перспективы поддержки с подорожниковой телевизии и интернет-ресурсы.
Другая особа американского сената, представник демократичной партии Ричард Дербин, походит из Литвы, и тому он принимает ситуацию в этом регионе близко до сердца. После гутарки с ним Сергей Калякин отзначил, что у республиканцев и у демократов огульный подход до становища в Беларуси.
По питанню Беларуси есть консенсус. Певный консенсус есть и у демократов, и у республиканцев, и у них однойковые отношения. Они лечат, что Беларусь повинна рухаться до демократии. Они жадают допомагать этому процессу.
Наибольшее уражение у белорусских политиков засталось от встречи с Джорджем Бушем. Анатолий Лебедько отзначает.
Буш на телевизионном экране и у стосунках живых просто две разные особы. Настолько неформальные, настолько живые, настолько заражая энергетикой. Первая фраза, которую мы почули от президента США, когда шли, он говорит, ну что, может виски? Я впершню бачу вот человека, копьон, рассказывал с гумором про некие невельми приемные ситуации для себя. И он рассказывал сам, клаусь смехом, абсолютно непыхливый, вот живые, размову веде так, ну просто как вот сусед с таким, как вот ты вельми добро-добро, мали все, все ведаешь.
А Сергей Калякин кажа.
Лепей выглядая так вот натурально, чем по телебачению. Изнешне он другий. Вельми энергетичный человек, вельми такие простый человек. Это тяжко передать словами.
Чому лідеру апазіції приймають у США на безпрецедентно високім узровні? Гэтым буде присвячена наша сьогоднішня експертиза свободи.
Репортаж відказує на питанні «Що, де, коли, як?».
На питанні «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
У сьогоднішній експертизі свободи будуть удельничать былий амбасадар Беларусі у Нямеччині Петро Садовський і політолег Олесь Лагвінець. Гэтая передача выйде в ефір у наступній годинній частці програми. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у райцентрі Крупкі на Менщині приватні гандляри на м'ясовому ринку з раніці спинили працю. Більше як 50 чоловік накерувалися на зустрічу з керівниками райвиконкаму, Менського облспоживсоюзу і комітету державного контролю, розповідає В'ячеслав Кулік.
Только что я гутарил с лидером мясовых предпринимателей Александром Бондаренком. И он заявляет, что у решении принциповых питаний чиновники отмовляют. Тому, заявился размовца, предпринимательки из райцентру Крупки продолжат акции протесту. Причины тлумачит Александр Бондаренко.
За квадратный метр мы платим 7,5 евро в месяц. В Борисове 4 евро, в Пуске тоже бараночек 5 евро платят. Ну, евро ж растет, сейчас это уже получается 500 тысяч там платишь. Ну, как бы это для нашей деревни многовато.
Еще одна проблема – потребование милицейской службы АХОВА заплатить за набытую этим ведомством электронную систему сигнализации у приватных павильонах и шапиках. Кошт одного такого пакета – 1,5 миллиона рублей. Что месячная абонентская плата – 400 тысяч.
То есть они уже без нас все решили. Мы сказали, до 20 декабря, если мы не подадим заявление на подключение, нас лишат лицензии. Охрана хочет нас очень сильно обезопасить. И нам, по большому счету, здесь не надо никого. Ну, то есть нам устраивают сторожа с собаками тут.
Со слов суразмовцы, у Крупках сегодня предпринимальники склали список вотных взять удел у акции протесту 10 снежня на Кастрычницком пляце у Менску.
Прес-служби білоруського і російського президентів обвергають інформацію радіостанції «Ехо Москви», нібито Путін їде у Мінськ підписувати конституційний акт. Представники білоруської опозиції зустрілись у Вашингтоні з Джорджем Бушем. У часі гутерки обмірковувалася можливість підтримки білоруських незалежних сродків масової інформації. Александр Лукашенко стал первым европейцем, вылученным на высшую державную узнагороду Венесуэлы – Орден Вызволителя. Протягивается официальный визит белорусской делегации в Венесуэлу. Головная мета поездки – освоение нафтовых родовищ, из которых Беларусь будет иметь 40% от добычи. У Министерства энергетики России заявляют, что цена на газ для Беларуси в наступном году будет прикладно 125 долларов. Генеральная прокуратура Беларуси отмовила у реабилитации Ларисы Гениуш. На 70-м годе життя помер письменник Валентин Блакит. Вы слушаете Радио Свобода. На 10 снежня у Менску призначены митинг предпринимальников. Организаторы митингу выступают за скасование президентского указа номер 760, який забавязывает примать на працу только свояков, и у вынику якого працовные места могут стратить 300 тысяч человек. Яны протестуют супрать переследу предпринимальников уладами. Так само выказываются за выконание урадом 12 умов евразвязу. А кроме того, организаторы закликают предпринимальников пойти с 1 студеня 2008 года у черговый отпочинок без выплаты одиного податку. Как вы ставитесь до акции протесту предпринимальников?
В любом случае, нужно выходить на площадь.
Мы поддерживаем это. Как вы себе представляете? Мы остаемся без работы все. Всегда. На Октябрьской площади стояли автобусы на территории ГУМа. Боимся. Пойдем.
Да, буду поддерживать эту акцию и выйду на площадь отстаивать свои права. Государство должно относиться к нам как равному субъекту, то есть вообще юридического права, и не менять правила по ходу игры. Нас вообще хотят уничтожить как класс. Люди новой формации, которые люди свободные, и по-новому всегда мыслили, и, может быть, поэтому и опасны для режима.
В первую очередь, конечно же, это отразится все на нас, а во вторую очередь, это уже отразится на простых граждан.
Хотя, как бы, мне, в принципе, это не надо, потому что я работаю одна, и у меня один стенд. Без наемных лиц работаю. Поддерживать буду. Я вот уже работаю 12 лет предпринимателя одного и того же. Мне 50 лет. Что? А куда деваться? Кто меня возьмет на работу вообще? Никто не возьмет. Что делать тогда? Что я дома буду сидеть? Ну, никто не хочет чупать эти, потому что тогда с нулем останешься прибыли. За аренду отдашь, за это отдашь, за налоги все отдашь, за растаможку отдашь, а что останется? Ничего.
Каждое слово белоруса, сказанное в этот день, будет отмечено в каждой душе человека, который отпрацовал на этом месте уже не один год. Я сама обовязково буду в этот день на площади. Чекаем, что наш голос будет почутый и каб администрация была хотя бы с невеликой долей уваги.
А пытание сярод предпринимальников провела Любовь Лунева. Вы слушаете Радио Свобода. До конца года засталося менш за месяц, а цена российского газу для Беларуси так и не названная. Намесник министра промысловости и энергетики России Иван Матеров поведомил сегодня, что попередняя цена на газ для Беларуси может скласти прикладно 125 долларов за 1000 кубометров и у любым выпадку будет вызначена самым ближайшим часом, рассказывая Ганна Соус.
Экономист Ярослав Романчук лічыць, што пытанне цаны на газ для Беларусі палітычнае, і яно вырашыцца падчас сустрэчы Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі ў Менску, якая мае адбыцца ў сярэдзіне снежня.
Цана газу для Беларусі гэта не эканамічнае пытанне, гэта не пытанне, якое вынікае з нейкіх падпісаных дамоўленасцяў, таму што дамоўленасці паміж Беларусію і Расіяй не выконваюцца традыцыйна. Тому все будет залежать от того, на какой эмоциональной и психологической ноте скончится споткание помеж Путиным и Лукашенко, какие крутые праники будут мерковывать баки. Я думаю, что цена будет не в районе 145-150, в залежності від того, як Лукашенко буде сприймати ті погрози, які представить йому російська сторона. Вона запропонує так само праніки у виді кредитів даних, у виді інвестицій у некі підприємства білоруські, заховання статусу вольного доступу на російський ринок.
Поводле Ярослава Романчука, Білорусь потиху позбавляється від газової залежності і поступово опинається у ще більш небезпечній, на його думку, кредитній залежності від Росії. Після чергових перемовів поміж керівником «Газпрому» Олексієм Мілером і білоруським віце-прем'єром Володимиром Сямашком пресова служба «Газпрому» розповсюдила заяву. З її виникає, що ціна на газ для Білорусі у 2008 році буде розлішуватися у відповідності з умовами контракту поміж «Газпромом» і «Белтрансгазом», які діяніше тепер. Вона складе 67% від середньоєвропейської, або поводле сьогоднішніх ціна каля 180 доларів за 1000 кубометрів. У той же час агентство «Інтерфакс» з посилкою на близькую до перемови у криницу з білоруського боку повідомляє, що «Газпром» пропонував Мінську купляти газ по ціні 165 доларів за 1000 кубометрів. А тиждень тому віце-прем'єр Володимир Сямашко заявив, що ціна гэтай складі 119,5 доларів за 1000 кубометрів. На зустрічі у Москві розмова йшла і про діяльність Белтрансгазу, з уліком того, що тягом 4 років «Газпром» має викупити 50% акцій у гэтага предприємства. Так само розглядалися можливості уділу «Газпрому» у інвестиційних проєктах у Білорусі у галинах електроенергетики і витворчості мінеральних угнаєнняў, говорить доктор економічних наук Борис Жаліба.
«Газпром» має інтерес купити наше «Гродноазот» об'єднання. Це газойомисте таке предприємство. І ще некоторі об'єкти, звісно, цікаві. «Газпром» традиційно – це нафта, перепрацовує наші заводи, таку Полоцьку і Мозору. Якщо ми уступимо там акції по ціні, яка задоволить баки, то буде ціна газу ніже. Я думаю, це все там в ув'язці йде на перемовах.
Борис Жаліба означає, що визначеная контрактом ціна 67% від середньоєвропейської малоподйомна для білоруської економіки. І він прогнозує, що з уліком усіх обставин ціна на газ для Білорусі у наступним році складе від 125 до 150 доларів за 1000 кубометрів.
Задайте своє питання гостю свободи.
На суді вашому сину не дали води, мовляв, а раптом там самогонка. Хто і як откаже за такі здіки з нашої молоді?
Як ви зараз ставитеся до свого учинку 1999 года?
Сколько ми ще будемо жити без нормального президента?
Відомі особи білоруської політики, мистецтва, культури, тільки гості на свободі.
Господарі, ви задайте своє питання по телефоні 266-39-52.
Гэта ваша свобода. Учора на питанні слухачоў з Горадні па тэлефоне адказваў вядомы грамадскі дзеяч прафесар Алесь Астроўскі. На справаздачна-выбарчым сходзе партыі БНФ у канцы 2003 году ён вылучаўся альтэрнатывай Вінцуку Вячорку на ролю лідара арганізацыі і набраў 27% галасоў. На знак нязгоды з палітыкай кіраўніцтва партыі неўзабаве пакінуў яе шэрагі. Гутарка Алеся Астроўскага са слухачамі адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Генеральная прокуратура Беларуси отмовила у реабилитации Ларисы Гениюш. С просьбой реабилитовать поэтку до генерального прокурора Петра Миклашевича звертались Аргкомитет ушанования памяти ахвяров политических репрессий, Союз белорусских письменников и Белорусский Гельсинский комитет. Сябры громадских организаций называют решение прокуратуры политично мотивованным и мают намер звертаться у международные правооборонные структуры. С подробностями Галина Абакунчик.
Сябры грамадскіх арганізацыяў заяўляюць, што ў 70-ю гадавіну кульмінацыі сталінскіх рэпрэсіяў слушным было б аднавіць справядлівасць і вярнуць паэтцы добрае імя. Аднак сённяшнія ўлады гэтага рабіць не жадаюць, кажа адзін заяўнікаў Васілій Кавенка.
Яна сапраўды не выпадковая асоба, яна палымяная патрыётка нашай землі, нашай радзімы. Але менавіта гэта і бянтэжыць тих, хто розглядає на сьогоднішній день справи у високих інстанціях. Їм це не потрібно, тому що якраз люди без обличчя, без всякого національного пафосу і більш задовольняють їх. Ну, ось по цій причині.
У лісті заявникам повідомляється, що Генеральна прокуратура не має повномоцтв адмяніць рашэнне Верховного суду, який у 1999 годзе адмовіў Ларысі Геніш у реабілітацыі. Таким чином, сьогоднішні влади адмовіліся ініціяваць перагляд і фактично поставили кропку у гэтым гэтай справе. Такое рашэнне палітычна матываванае, і вось чаму, кажа юрыст беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла.
Там тоже понимают прекрасно, что юридических оснований для...
Там таксама цудоўна разумеюць, што юрыдычных падставаў, каб прызнаваць яе вінаватай, а затым адмаўляць у рэабілітацыі, сёння не існуе. Гэта вядомая паэтка і патрыётка, але палітыка справа іншая. Бо набліжаецца стагоддзе ад дня народзіна ў Геніюш, і дзяржава не мае права на афіцыйным узроўні праводзіць мерапрыемствы ў яе гонар. Назваць яе імём вуліцу, паставіць помнік, бо Ларыса Геніюш не рэабілітаваная. Таму ў гэтым выпадку прынялі не юрыдычнае, а палітычнае рашэнне.
Як паведаміў Гары Паганяйла, скаргу на дзеянні суду ў Беларусі праваабаронцы бліжэйшым часам накіруюць у камітэт па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Казімір Кушлейка нарадзіўся ў 1905 годзе ў мястэчку Сянно Віцебскай вобласці. Працаваў тэхнічным дырэктарам Віцебскай біяфабрыкі. Арыштаваны ў красавіку 1933 году. Асуджаны на 8 гадоў лагераў як член контррэвалюцыйнай шпіёнскай шкодніцкай арганізацыі. Адбываў пакаранне ў Дзмітлагу.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
А зараз на нашых хвалях перадача «Званкі на свабоду». Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
6 снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Тыдзень таму прэзідэнт гэтай краіны Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне дзяржавай. Гэтыя падзеі каментуе наш слухач.
Александр Лукашенко поехал в Венесуэлу, явно для того, чтобы посочувствовать своему другу Уго Чавесу. Несомненно, Александр Григорьевич поделится с другом своим богатым опытом по фальсификации выборов. Так что гражданам Венесуэлы надо быть начеку. В следующий раз Уго Чавес может выиграть любой референдум, любые выборы. Владимир, город Пунск.
14 снежня з афіцыйным візытам у Менск прыбывае прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін.
Зяновьев, думаю, для Пуціна перекроюць пол Мінска, щоб народ не мешаў.
Слухачы працягваюць каментаваць заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што ён гатовы разгледзець пытанне пра памілаванне Александра Казуліна, калі той звернецца з такой просьбай. Нагадаю, што былы кандыдат на прэзідэнта Казулін пакараны 5,5 гадамі зняволення.
Казулін павінен быць на свабодзе. Ён ужо сваю адседзеў.
Тысячы заключённых, попавшых пад амністію, вряд ли писали прошение о помиловании на имя Лукашенко. Если Александр Казулин, обычный заключенный, почему именно он должен писать прошение о помиловании? За политические убеждения Александр Казулин не обязан ни перед кем каяться и извиняться.
Надо, чтобы он полностью эти годы отсидел. Что он с нами хотел сделать, этот жулик, который разбил портрет нашего президента, сопротивление оказывал нашей власти, милиции, размахивал кулаками и бил там. Так что никаких вопросов, 5,5 года.
Апошняе тэлефанаванне каментуе намеснік кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», былы адвакат Казуліна Ігар Рынкевіч.
Шкада, што ёсць такія людзі, якія мала інфармаваныя аб тым, што ў рэальнасці было з Александрам Казуліным і 17 лютого, і 2 сакавіка, і 25 сакавіка. Гэта, можна сказаць, ахвяры нашай афіцыйнай прапаганды. Я, як професійный юрист, скажу, что у дзеяннях Александра Казуліна не было складу злачынства, и с пункту гледжання морали его учинки были цалком адекватная ситуация. Что тычыцца 5,5 года, то это амаль максимальное покаранне, якое только могли улады дать своему оппоненту. Конечно, казаць аб тым, што некі там ярлыкі вешаюць, вот як гэты стары чалавек называе, это, канешне, сведчыць толькі о культуры дадзенага чалавека.
по-ранейшаму у цэнтры ўвагі слухачоў свабоды вынікі выбараў у дзяржаўную думу рассіі. У парламент прайшлі толькі 4 партыі. Прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ і Рады Еўропы, якія назіралі за выбарамі, заявілі, што кампанія не была справядлівай і дэмакратычнай.
Яшчэ раз засведчылі, як крамлёўскія паліттэхналогіі, апрабованыя ў Беларусі, добра кладуцца на расійскую глебу. Таму ў іхнюю думу дазволілі прайсці толькі тым партыям, якія ў перспектывы не здольныя весці палітычную барацьбу.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.